Всем привет! Это подкаст «Крути педали» и меня зовут Настя Тиханович. Сегодня я буду не одна, я взяла небольшое интервью у Насти Колгановой. Настя – тренер Nike в Москве, и также у нее есть несколько своих спортивных проектов, но об этом мы поговорим чуть позже. Я пригласила Настю, потому что с удовольствием занимаюсь по ее тренировкам, которые она выкладывает в своем инстаграме и также в приложении NTC от Nike. Мы обсудили с Настей не только, как грамотно составить тренировочный план, но и почему мы смущаемся или боимся заниматься спортом в присутствии других. И почему не стоит ставить цели, оглядываясь на свое прошлое, на свои прошлые достижения, свой прошлый вес или физическую форму. Я чуть больше расскажу о своем опыте и о своих изменениях касательно спорта и питания в следующем эпизоде подкаста, который выйдет совсем скоро. В нем я поделюсь своим опытом ведения ежедневника «Космос» от Кати Лингольд. Поэтому, если вам это интересно, обязательно подписывайтесь на подкаст в приложении, в котором вы меня сейчас слушаете, чтобы получить уведомления и послушать этот эпизод первыми. Также в описании к этому подкасту я оставлю ссылку на эпизод вместе с Кристиной Яковленко, который мы записывали в рамках рубрики «Неидеальные». В том эпизоде мы рассказывали о самых безумных диетах, которые пробовали, и о наших комплексах, от которых мы страдали, будучи детьми и подростками. Эпизод с Кристиной получился очень откровенным и личным для меня, потому что мне всегда сложно говорить о своем теле и о его трансформации. Поэтому, если вам интересно, можете послушать его тоже. Ну, а сейчас давайте звонить Насте Колгановой. Сейчас будет немного монтажа, но мы на самом деле говорили с Настей по скайпу. Настя, привет еще раз. Рада тебя слышать и рада, что ты согласилась поучаствовать в моем подкасте. Я немного представила тебя в интро, но лучше, если ты расскажешь сама, чем ты занимаешься и в каких проектах работаешь.
Меня зовут Настя Колганова, я являюсь в первую очередь тренером Nike в России, плюс я создатель, такое интересное пафосное слово, создатель проекта Girls Action, это силовой тренинг для девушек, я думаю, что потом подробнее чуть-чуть в одном из вопросов как раскрою, и я еще принимаю участие в проекте BeUpTo, это... Тоже в двух словах не объяснишь, очень сложная консистенция путешествий, спорта и саморазвития. Ну, в общем, сейчас это три направления, с которыми я работаю и себя ассоциирую.
Я сразу оставлю ссылки на все твои проекты, так что слушатели могут перейти, спасибо, посмотреть, чем ты занимаешься, да. Смотри, наша сегодняшняя запись будет по структуре похожа на тренировку. Сначала у нас будет небольшая разминка, затем основной блок вопросов, несколько вопросов от слушателей и короткий финишор. Я думаю, что такая структура работы тебе хорошо знакома, и тебе будет комфортно отвечать на вопросы в таком ключе.
Да, да. А ты сама тренируешься?
Да, и вместе с тобой в том числе.
Ага, супер. Поэтому я и думаю, интересно, ты прям знаешь структуру тренировки, это круто.
Да, да, да. Давай тогда начнем с разминки. Это три коротких вопроса для того, чтобы немного разогреться. Ты готова?
Давай.
Что ты делала до записи нашего эпизода, до того момента, когда я тебе позвонила?
Проснулась. Я сразу же иду гулять с собакой на улицу. Собственно говоря, сейчас в данных условиях эта прогулка чуть больше занимает времени, чем до этого, когда ты все время торопишься. Вот. Позавтракала, налила себе кофе, и вот я здесь.
Что у тебя сегодня было на завтрак?
У меня были два яйца, типа омлета какого-то, но без молока, потому что мне не очень нравится с молоком. Скрэмбл, вот как это называется. Креветки и овощи. Все.
Я знаю, что ты живешь в Москве. Какая сейчас погода за окном?
Там обманчиво голубое небо и чуть-чуть солнца, но при этом довольно холодно. Я думаю, что градусов 10 сегодня на улице. И это грустно, потому что еще пару дней назад было очень-очень жарко днем. Я выходила с собакой гулять в шортах и футболке, и это было очень хорошо.
Понимаю тебя, да. Хорошо, тогда мы начнем с таких базовых основных вопросов касательно тренировок, тренировочного процесса и восстановления. Потому что, несмотря на огромное количество информации об этом всем, до сих пор бытуют разные такие ложные убеждения и правила, которые иногда мешают достигать каких-то желаемых спортивных результатов, а иногда даже могут вредить здоровью. Поэтому, мне кажется, не будет лишним еще раз проговорить какие-то ключевые моменты. Настя, расскажи, как часто ты сама тренируешься и какие твои любимые виды активностей?
Ну, на самом деле, в нормальной жизни, назовем это так, когда ты имеешь возможность постоянно выходить из дома, я тренировалась 3 раза в неделю в зале, и это была силовая работа, потому что последние, наверное, 3 года это, скажем так, мой самый любимый вид физической активности. Потому что плюс как бы в течение дня у меня много той самой нетренировочной активности, когда ты куда-то едешь, ты ведешь тренировки, ты все равно двигаешься, ты постоянно активный, и в целом мне этого было достаточно. Но сейчас, будучи в новых условиях, мой план выглядит немного по-другому. Он, на первый взгляд, кажется больше, да, потому что, собственно, активности дома мало. И это 2 силовые тренировки основные, час там, может быть, час с копейками, 1 кардиотренировка полноценная, и плюс еще в дни между этими основными тренировками у меня есть короткие кардио-силовые сессии по 15 минут, они занимают в общей сложности. Вот, ну, да, могу с уверенностью сказать, что основной вид моей любимой активности – это силовой тренинг, работа с оборудованием. Это не работа на тренажерах, это гантели, гири, штанга. Ну, сейчас еще добавилось немного йога, но это скорее не для тела, а для души, скажем так.
А включаешь ли ты в этот список те тренировки, которые ты проводишь для кого-то, например, в Инстаграме или там для NTC или для своих уже проектов?
Вот, это, кстати, хороший вопрос, и я пытаюсь через Инстаграм донести, что я выполняю тренировку в прямом эфире, оставляю ее в своем тренировочном плане, то есть она входит в мой тренировочный план. Каждый раз, когда я выкладываю расписание, я пишу, что это мой план на неделю. И эти тренировки, они входят в состав как раз-таки моего личного плана. Я какие-то тренировки, которые выполняю вне этого самостоятельно, не выкладываю, бывает, в сеть или выкладываю, но пишу, что это дополнительная активность, только потому, что люди по незнанию, те, кто только начинают тренироваться дома, могут просто переусердствовать и сделать слишком много. То есть, понятное дело, что я со своим опытом физической активности не могу этот план дать всем, потому что иначе я могу просто кому-то навредить. Вот, поэтому... То есть это как бы часть моего тренировочного плана, который я даю в онлайне, и еще что-то делаю дополнительно.
Оставляешь для себя. Хорошо.
Yeah, да.
То есть ты тренируешься сама, у тебя есть активная внетренировочная жизнь, ну, в нормальной жизни, если так можно сказать, когда карантин закончится. Расскажи, пожалуйста, как ты восстанавливаешься после этого, что тебе помогает расслабиться не только физически, но и, возможно, эмоционально?
Если честно, у меня есть одна грусть и печаль, что в квартире, в которой я сейчас живу, нет ванной, есть только душ. И это, конечно, грустно, потому что я очень люблю вечером полежать в ванной, расслабиться, и этого мне сильно не хватает. Но единственный способ, который, наверное, я использую в последнее время, это выспаться. Ну, как бы это ни смешно ни звучало, но это самый простой и бесплатный способ восстановления. Очень-очень-очень доступный. Есть такая книга, называется «Зачем мы спим?». книга, в которой подробно описано, собственно говоря, как процессы все происходят, как происходит восстановление во время сна, и что, собственно говоря, вы можете применять различные, не знаю, там, какие-то современные технологии в виде там, компрессионных там, сапогов Норматек, я не знаю, там, раскатываться роллами, не знаю, там, обмазываться кремами и пить всякие разные добавки там, и так далее. Но если вы не высыпаетесь, это все вообще не работает, потому что сон — это важнейшая часть нашего восстановления. Поэтому я стараюсь высыпаться в первую очередь. Еще, конечно же, я люблю сходить на массаж, но сейчас он недоступен, и поэтому дома я могу раскатать мышцы с помощью фоам-ролла, который мне подарили мои друзья, потому что дома у меня не было ролла. Вот, и они мне его, собственно, подарили в этих условиях карантина, чтобы я могла себе помогать немножечко. Мои занятия спортом — это не профессиональный спорт, я не ставлю для себя каких-то сверх целей для того, чтобы их достигать. Я все время ориентируюсь на свое самочувствие, на свое состояние физическое и эмоциональное. Если, например, у меня была накануне тяжелая тренировка, и я легла спать вроде вовремя, поспала, например, столько, сколько привыкла спать, и должна вроде выспаться и восстановиться, но утром просыпаюсь, например, и чувствую себя разбитой, я не знаю, может быть, какие-то мышцы болят, и я чувствую упадок сил, это значит, что мой организм не довосстановился, он просто еще не успел. Поэтому как бы у меня идет день отдыха от своих тренировок. Ну, то есть я просто провожу обычный день, там, например, опять же, еду там, в зал провести для кого-то тренировку. Но просто ты должна понимать, что как бы, когда я веду тренировку, я почти ничего не делаю. То есть я просто двигаюсь, и для меня это легкая зарядка. То есть я как бы показала один раз упражнение, и дальше уже правлю атлетов, слежу за ними и так далее. То есть это для меня, по сути, не тренировка, потому что многие думают, что, ну, конечно, ты же тренер, ты типа столько ведешь, конечно, ты там в хорошей физической форме. Нет, для того, чтобы мне быть в хорошей физической форме, у меня помимо работы, несмотря на то, что эта работа связана с тренингом, должен быть свой тренировочный план адекватный, должно быть свое восстановление. Вот. Поэтому если вы чувствуете после тренировки на следующий день, что вы разбиты, что у вас все болит, это не значит, что вам сегодня нужна новая интенсивная тренировка. Если вы на недовосстановленный организм снова сделаете какую-то интенсивную нагрузку, то вы, собственно говоря, ну, можете нанести себе вред, это может привести к регрессу, к получению каких-то травм, воспалений и так далее. Ну, про эмоциональное состояние я уже молчу, то есть можно просто возненавидеть спорт.
Угу, согласна, да. Во время карантина ты в своем инстаграме и в приложении NTC от Nike проводила тренировки, и это были очень разные тренировки с разной интенсивностью и направленностью. Какие-то были более кардио, силовые или, наоборот, для расслабления, для гибкости. И вот тут у меня вопрос касательно тренировочного процесса, тренировочного плана, о котором ты уже немножко упоминала. Как правильно построить тренировочный процесс или план, и из чего он должен состоять?
Мы пытаемся донести до атлетов, что они хотя бы должны научиться самостоятельно ориентироваться в рамках недели. Да, если мой тренировочный план строится в рамках месяца, цикл тренировочный, то до атлетов, которые тренируются там, самостоятельно и не имеют какой-то, не знаю, там, профессиональных знаний, да, в этом плане, то мы их учим хотя бы в рамках недели разводить нагрузку. Ну, например, я выстраиваю так, что я знаю, что у меня в середине недели будет кардио-силовая работа, которую я провожу как раз-таки в аккаунте Girls Action Camp. Так как это не классическая кардионагрузка без прыжков, там, без бега и без всего такого, там присутствует какое-то среднее легкое оборудование, там присутствуют силовые упражнения в кардиорежиме, то я, конечно же, внутри распределяю так, чтобы это была нагрузка на все тело. Потому что в начале недели я ставлю силовую работу, которая идет больше с акцентом на нижнюю часть тела. Но мы должны понимать, что когда даже мы тренируем нижнюю часть тела, верх тоже работает, потому что в руках мы держим инвентарь, потому что нам обязательно надо напрягать мышцы живота, мышцы спины для того, чтобы удерживать в безопасном положении наш позвоночник. Поэтому когда я в пятницу, например, ставлю тренировку с акцентом на верхнюю часть тела, я учитываю всю ту нагрузку, которую я уже дала в первой половине недели наверх, и распределяю ее так, чтобы спину, например, не перегрузить, потому что это очень частая ошибка, когда человек просто не знает, как выстраивать, собственно говоря, и не то, что подсчитывать количество подходов и повторений в рамках недели, он может привести к тому, что тренировки могут привести к тому, что просто начнет там банально болеть спина, и он не может понять, например, ну я же тренируюсь, почему, собственно, спина начинает болеть. Ну, то есть, как бы, это такой очень тонкий момент, да, который, наверное, только с опытом приходит, когда ну, ты можешь просто видеть полностью картину, не отдельную тренировку, а хотя бы в рамках недели. То есть есть вот, например, какие-то три вот эти основные работы, грубо говоря, низ, кардио, вверх. И между этими днями я, например, могу поделать какую-то йогу или, например, дать в онлайн-режиме мобилити восстановление, какую-то легкую активность, которая заменяет вот эту нетренировочную активность, которой нету, да, сейчас. Вот, и, собственно говоря, тем самым помогать атлетам восстанавливаться. Ну и, например, там выходные, когда я призываю вообще ничего не делать, например, да, что ничего не будет, если вы ничего 2 дня не будете делать в плане тренировок. То есть такое тоже должно присутствовать.
А можешь немного объяснить для тех, кто, возможно, не знает, что такое внетренировочная активность и сколько ее должно быть в течение, например, дня у человека?
Внетренировочная активность — это все то, что мы делаем, когда не спим, бодрствуем, да, и когда мы не находимся на тренировке, как там в зале, либо какой-то специальной сессии. Это вот там, я не знаю, движение в течение дня, там, дойти до метро, доехать до работы, да, там, сходить сварить кофе, я не знаю, там, погладить кота, потискать собаку, то есть это все физическая наша активность, она тоже затрачивает энергию, небольшую, но затрачивает. Потому что если, например, вы работаете в офисном режиме, да, много сидите в течение дня, то есть мало двигаетесь, не знаю, там, даже если вам надо обратиться к коллеге в соседний кабинет, некоторые не идут и не спрашивают, а пишут это в мессенджере, да, например, не утруждают себя потерей времени. А потом, например, вы 3 раза в эту неделю на там, час или полтора идете либо в зал, либо там тренируетесь дома интенсивно, да, ну, просто в условиях дома хотя бы сейчас. Час, там, полтора, например, 3 раза в неделю вы тренируетесь, то это, ну, знаете, как американские горки для вашего организма. Вот вы ничего не делали, не делали, не делали долго, а потом бум, взрыв, вы 1,5 часа фигачите на износ, и потом бум, и снова провал, и вы очень много часов ничего не делаете и мало двигаетесь. Такие перепады для вашего организма, для нервной системы, для опорно-двигательного аппарата, для мышц, там, для связок и сухожилий, они не очень хороши, потому что должна... Как вот и тренировка строится, ты сама сказала, да, должна быть разминка, должна быть какая-то интенсивность нарастает, должна быть интенсивная работа, потом должна быть заминка, интенсивность потихонечку снижается, и потом уже прям совсем там, например, дыхательная практика какая-то и так далее. И в обычной жизни, в разрезе дня, недели, месяцев, этот процесс должен сохраняться.
Я недавно читала твой пост о том, какое оборудование необходимо для домашних тренировок или то оборудование, которое ты советуешь приобрести. Я обязательно оставлю на него ссылку. С этим более-менее все понятно. Можно заказать, купить, тестировать. А вот как продолжить заниматься дома самостоятельно и не забросить это дело? Потому что, не знаю, как в Москве, я живу в Вене, в Австрии, и здесь непонятная пока что ситуация со спортзалами, спортивными секциями и вообще в каком формате все это будет существовать дальше. Поэтому можешь, пожалуйста, дать, возможно, какой-то свой совет о том, как продолжать заниматься дома, если уже даже немного, ну, надоело. Уже все-таки там месяц-два люди это делают.
Действительно, сохранять мотивацию регулярно, самостоятельно, эффективно заниматься дома очень сложно. Ну, по моему собственному опыту. Потому что лет, наверное, 7-8, наверное, уже назад, когда я только начала заниматься с физической активностью для себя, я начала делать это дома самостоятельно, и надолго меня не хватило. Потому что ну, это действительно очень сложно. Но сейчас... очень классный момент, когда есть огромное количество онлайн-тренировок. То есть у тебя есть возможность найти активность по душе и найти тренера, с которым тебе будет просто в кайф тренироваться. И это происходит даже как бы не в записи, да, то есть это не просто какая-то программа, которая тебе выдает тренировку. Не знаю, как, например, там был цикл тренировок от Шона, если кто-то помнит, это, конечно, будет круто. А это вот как бы прям лайв-тренировка, где ты можешь наблюдать тренера, где ты можешь задать ему вопрос, где ты видишь, как он реагирует на твою реакцию, и это, конечно, уже очень-очень сильно мотивирует. Это невероятно приятно, когда я выхожу в лайв-трансляцию и вижу, как атлеты моментально заходят в нее, добавляются, они пишут «Привет, мы уже готовы, мы переоделись» и так далее. Это и для тренера, конечно же, мотивирует, ну, имеет мотивацию очень большую, потому что люди с нетерпением ждут, они знают, что у них по расписанию тренировка. И для многих это является сейчас очень-очень хорошей мотивации. Если бы в свое время у меня была такая возможность, вот присутствие тренера онлайн, я думаю, что я бы тоже продолжала.
Тогда сразу хочется спросить, какого бы тренера ты порекомендовала бы или чью тренировку стоит попробовать?
Я бы выделила Джо Холдера. Это тренер Nike, мастер-тренер. Он живет в Нью-Йорке. И он как раз-таки сам тренируется силовым тренингом, у него очень много есть тренировок мобилити, он сочетает их, да, вместе со всем планом, он как раз-таки немного занимается йогой, практикует медитацию и так далее, и вот это вот прям такой симбиоз всего того, что я люблю. Если, да, вы хотите какого-то такого необычного экспириенса от профессионала, мне кажется, что вот он очень крутой.
Я, когда писала тебе с предложением об этом интервью, я упомянула, что хочу поговорить не только о спорте и тренировках, но и о том, но и о телесности, о принятии какого-то своего веса, своей физической формы. И почему мне стало это интересно? Потому что такой человек, как ты, который много занимается спортом, который строит свою карьеру на этом, который транслирует свое тело и свои физические возможности в соцсетях, мне стало любопытно, как такой человек, как ты, говорит со своим телом, как он его воспринимает и как он его чувствует. Вопросы могут быть где-то необычными, некомфортными, непростыми, поэтому если вдруг ты не готова отвечать на какой-то из них, просто скажи мне, абсолютно нормально. Часть вопросов — это мой личный запрос. И есть один вопрос от слушательницы. Да. Я решила использовать эту возможность. Да.
Ты меня заинтриговала.
Нормально ли испытывать страх, стеснение, неловкость во время тренировок в спортзале или в какой-то спортивной секции? Было ли у тебя такое? Как ты с этим справлялась? Прежде чем ты ответишь, я хочу немножко пояснить этот вопрос. Мне кажется, что это где-то, возможно, сидит из-за какой-то некомпетентности или то, что люди могут оценивать не только мое тело, мои физические данные, но и то, как я выполняю те или упражнения. Они могут заметить, что, возможно, я новичок или не знаю то, что я делаю, или делаю это как-то неправильно. Они могут давать непрошенные мне советы или указывать на ошибки. И это вызывает дискомфорт. Не знаю, было ли у тебя такое, может быть, ты сталкивалась с таким, и как, если да, то как с этим справляться?
Да, ты как бы абсолютно права, что это зачастую как раз-таки связано с некомпетентностью и неопытностью, да, помимо того, что мы, например, у меня было такое, наверное, лет 8 назад, когда я вот там закончила с домашними тренировками, у меня случился переезд обратно в Россию, и, собственно говоря, я решила пойти в спортзал. И понятное дело, что там, на тот момент у меня как бы с финансами было не очень, я не могла позволить себе персонального тренера, я думаю, ну, как бы пойду и пойду, просто типа пошла заниматься в спортзал. И я как раз-таки столкнулась с тем, что у меня был этот страх и стеснение, потому что когда ты приходишь в зал, помимо того, что ты, во-первых, боишься, что тебя оценивают как то, как ты выглядишь, не знаю, там, в какой одежде ты пришел, в какой физической форме ты находишься и так далее. Плюс ко всему тебе, конечно же, страшно и неловко, что ты не знаешь, как подступиться к оборудованию. да, к тренажерам. Тогда как бы для меня не очень понятна была работа там со свободными весами, поэтому было понятно, что вот люди там тренируются на тренажерах, надо тоже. И вот ты как бы ходишь и вот так вот краем глаза поглядываешь на тренажер, пытаешься понять, стоит ли тебе вообще к нему подходить, надо ли что-то делать и так далее, и так далее. И, конечно же, это стеснение ну, просто портит тебе вообще все, потому что ты что-то делаешь непонятное. Не знаю, там чувствуешь себя неловко и так далее. Ко мне ни разу не подходили с непрошенными советами, но я сама тоже никогда не лезу с непрошенными советами, как тренер, да, то есть я, конечно же, в зале очень часто вижу, когда люди самостоятельно приходят и совершенно с полной уверенностью делают какую-то херь, давайте назовем это так. Ну, иногда, ну, то есть иногда это просто забавно выглядит, а иногда это выглядит очень опасно. И вот тут во мне всегда борются две стороны, что я понимаю, что и как атлет, который пришел сам, он не хочет никакого совета. Если бы он хотел, он, наверное, бы обратился. А с другой стороны, во мне борется тренер, который думает, господи, если ты сейчас не подойдешь и не скажешь, возможно, человек в следующий раз себя травмирует. Что же делать, что же делать? Если честно, я не подхожу. Но есть как бы люди, которые просто, ну, могут к тебе сами подойти и спросить, типа, не подскажешь, а как там вот здесь тренажер его там, открыть, закрыть, как там его зафиксировать и так далее. Вот. И это абсолютно нормально, испытывать вот этот страх, стеснение, неловкость. Собственно говоря, я думаю, что одна из причин, почему появился Girls Action Camp, Girls Action проект сам по себе, потому что мы тренируемся в группе с девочками, нас там 8-10 человек, и все себя чувствуют неловко первое время. Но когда ты находишься в компании единомышленников, когда с тобой находятся люди, которые тоже что-то не умеют, но при этом они готовы учиться, тебе гораздо проще и спокойнее это делать. И потом, впоследствии, например, у нас просто вот группа, она тренируется месяц, и потом желающие переходят дальше, дальше, дальше. У меня там бывает, освобождается пару мест, когда я могу взять новеньких уже в опытную группу. И когда новенькая девочка с там, небольшим опытом тренировок, много чего не умеет, приходит в группу и видит, что здесь абсолютно такие же девчонки, и они уже такие, знаешь, на полной уверенности идут к турнику там, два раза, но подтягиваются, знаешь, там, кто-то там 10 раз подтягивается, то вот этой новенькой девочке уже не так страшно в кругу как бы своей же вот этой вот безопасной среды подойти, попробовать, пускай у нее не получится, но она попробует и сделает правильно, ну, как бы правильно попробует, скажем так. Вот. Поэтому вот эта вот среда, она очень-очень важна. И, конечно, когда вы приходите самостоятельно куда-то, ну, какой бы вы уверенный человек в себе не были, каких бы вы там не добивались вершин вне зала, если это для вас что-то новое, вы, конечно же, будете испытывать стеснение и неловкость. Это абсолютно нормально.
Я где-то читала в твоем профиле о том, что ты не любишь фотографировать, и точнее, не любила, возможно, фотографировать какую-то часть своего тела. Я не могу вспомнить, о чем именно была речь, но, возможно, ты сейчас расскажешь, если ты хочешь. Были ли у тебя моменты, что ты не принимала, там, не знаю, свою внешность, свой вес или свои физические возможности? Как ты с этим справлялась раньше, и как у тебя сейчас с этим?
Я знаю, про какой пост ты говоришь, и это было про мое лицо, что у меня выдающийся папин нос, остренький такой и длинненький. И раньше, ну, я не то чтобы, типа, там, не любила этот нос или еще что-то, просто мне не нравился мой вид в профиль, и я никогда не фотографировалась в профиль, либо, ну, стеснялась, в общем, как-то этого момента, то сейчас в условиях этой самоизоляции я заметила, что у меня очень много фотографий в сети, где я стою в профиль, и мне даже очень нравится, как выглядит необычный, как бы, вот этот вот рисунок с моим длинным носом. Возможно, этому послужила еще новая стрижка. Не знаю, это потому что я буквально за день до Нового года обстригла волосы, сделала короткую стрижку. Но, в общем, мне стало нравиться. И у меня действительно было много непринятий своего тела, но
это не выражалось в какой-то, знаешь, критической форме, то есть у меня не было на этот счет каких-то депрессивных состояний, либо там расстройства пищевого поведения и так далее, ничего такого. То есть как будто бы со школы я смирилась, что я некрасивая. То есть мне как бы мое окружение, мои подруги на тот момент делали всегда какие-то колкие замечания. Я всегда, скажем так, была своим пацаном для парней, да, то есть я не была объектом как бы как девушкой, да, то есть меня не рассматривали с этой точки зрения. И я смирилась с этим, что я вот, ну типа не очень. Ну, то есть что я вот страшненькая подружка. Вот. У меня строение фигуры груша, да, у меня очень худой верх и полный низ. Все сильно удивляются, когда слышат, что я склонна к полноте, что, собственно, с этим я как бы и пыталась бороться там всю свою жизнь сознательно до того, как начала заниматься спортом, что мне казалось, что с этим как бы ничего не поделать, что у меня тяжелый низ, что у меня худой верх, и вот этот вот нос, и вообще, короче, я что попала. Вот. То есть как-то я вот просто приняла это и все, и спокойно с этим жила. Ну, то есть я не скажу, что это хорошо, да, то есть это не то принятие, это как бы типа такое безысходное принятие, что ты вот не такой, как хочешь быть. Вот. И у меня получилось с этим справиться очень органично, когда поменялось мое окружение, которому по-другому к себе самим относится. Когда у меня появился любящий человек, который ко мне по-другому совершенно относится, а не говорит мне там, что, кажется, тебе надо немножечко похудеть. Вот ты как бы и так 43 килограмма весишь, куда тебе худеть, типа, алло. Вот. Ну, сейчас я, конечно, больше вешу. Ну, к тому, что когда вот какое-то адекватное окружение вокруг меня появилось, когда появились какие-то, скажем так, ролевые модели, примеры живых людей, которые здоровые, которые хорошо себя чувствуют, которые в прекрасной физической форме. Когда я по-другому посмотрела на свое тело, то есть я поняла, что мне не надо худеть вниз, мне надо чуть-чуть подкачать вверх. И сейчас, когда люди видят мою фигуру, для них непонятно, что меня могло не устраивать.
Вот эта установка, о которой ты сказала, что ты вот эта страшненькая подружка, да, свой пацан, она ушла из твоей жизни?
Да, да. Ну, то есть реально сейчас, ну, как бы, я надеюсь, никто не расценит, да, что это какое-то хвастовство или еще что-то, что я реально ощущаю себя красивой, сексуальной девушкой. Ну, то есть раньше я, ну, у меня не было такого ощущения. Сейчас это совершенно другое чувство. То есть я благодарна, не знаю, всем и всему, и себе, что это так произошло, потому что это действительно очень приятное чувство, когда ты считаешь себя красивым человеком. Ну, это прям действительно круто.
Вот как раз у меня есть вопрос от слушательницы. Мне кажется, он в таком созвучен с темой, о которой мы сейчас говорили. Она спрашивает, почему так много шума вокруг темы «мне нужно похудеть». Что в этом хорошего или плохого?
Блин, такой крутой вопрос. Почему так много шума? Я не знаю. Ну, то есть мне кажется, что в целом сейчас тенденции рекламы и моды как раз-таки, ну, уже несколько лет перестали, да, диктовать о том, что мы должны худеть, потому что мы видим сейчас куча прекрасных моделей плюс сайз, и что все популярные бренды, если рекламируют свою одежду, то они ее рекламируют абсолютно на разных обычных девушках, ну, то есть, которые не какой-то там вылизанной, отфотошопленной внешности.
Разнообразие появилось, да.
Да-да-да, разнообразие действительно появилось, но все равно действительно эта установка плотно сидит, что надо похудеть. Блин, я не знаю. Вот честно, не знаю. У меня давно такой установки нет. Я стараюсь вообще слово «худеть» не использовать в своем лексиконе, даже если мы, типа, там, разговариваем с атлетами, и они меня о чем-то спрашивают, да. То есть я, например, могу сказать, что это должна быть работа с питанием, да, но я не акцентирую на том, что это должно быть снижение веса, это должно быть качество, работа над качеством тела. То есть я, ну, несознательно, но стала избегать вот этих слов «худеть», «снижение веса» и так далее, «снижение жировой прослойки», как многие тренеры очень часто отвечают. Даже эта очень умная формулировка сразу же откладывает в твоей голове, что тебе надо худеть. Вот. Поэтому, я думаю, что как бы эта установка плотно сидит только благодаря диетологам, фитнес-тренерам, которые так это транслируют. Потому что, мне кажется, что надо менять подход в том, как ты доносишь информацию, о том, что ты используешь в своих объяснениях, и только тогда это поменяется.
А как бы ты поменяла эту установку? Как это можно сказать иначе?
Надо ориентироваться на свои природные данные и стремиться к ним.
Mm-hmm.
Потому что у нас у всех от природы абсолютно они разные, и я вообще против того, чтобы против этой природы кто-то шел, потому что это тоже довольно губительно для организма. То есть кому-то надо набрать, наоборот, до этого, для того, чтобы сбалансировать, да, свое тело. Кому-то надо чуть-чуть снизить вес. Кому-то надо просто добавить мышечной массы и никак не менять свой вес.
Mm-hmm.
Мне кажется, что стоит стремиться конкретно к своим данным природным. Как говорят, что вот, например, там, мне повезло, или там генетика, или еще что-то. Она у всех нас есть. Нам всем с этой генетикой повезло. Надо просто как бы, к своей вот этой вот генетической предрасположенности, как бы к этой вот исходной точке, да. Не люблю тоже слово «вернуться». Если вы начинаете заниматься спортом и оглядываетесь на какие-то свои достижения, вообще ставить цели, оглядываясь на прошлое, это тоже полный провал. Вот, потому что это тоже ни к чему не приведет, и, скорее всего, вы просто не сможете этого же достигнуть. Вы сможете достигнуть новых результатов. Они могут быть такими же, они могут быть лучше, они могут быть хуже, тоже неправильно. Они могут быть выше, ниже или на том же уровне. Но они будут другими абсолютно. То есть вы не можете загадывать, какие точно они будут.
Настя, у нас остался последний блок вопросов, финишор, и мы уже будем заканчивать. С какой известной личностью тебе хотелось бы провести совместную тренировку?
Блин, Джаред Лето.
Серьезно? Почему?
Да, не знаю, он мне очень нравится.
То есть ты хотела бы его?
Мне кажется, или потренироваться вместе с ним, потому что, он в хорошей физической форме, явно занимается человек спортом, он очень интересная личность, он мне нравится как актер, я была на его концерте однажды в Токио на 30 секунд до Марса, я была на том печальном концерте в Москве, когда он очень сильно заболел и не мог вообще петь, и сидел под гитару, хрипел там на сцене, я была очень сильно расстроена, что так вышло. Еще он является моделью и участвовал в съемках такого клевого бренда, как Fear of God, и он, конечно, супер харизматичный и вообще такой. Я думаю, Сережа бы мне простил, если бы я потренировалась с Джаредом.
У Nike есть свой слоган «Just do it». Есть ли у тебя свой слоган или кредо, или фраза, которая тебя как-то мотивирует, характеризует, не знаю?
Я думаю, что это «My ass, my rules». Как раз-таки та фраза, под которой я провожу по средам тренировки в Girls Action проекте, и эта тренировка называется «My ass, my rules». Это всецело характеризует меня, что, не то чтобы я там иду против всех, там против правил каких-то стереотипов и так далее. Конечно же, я прислушиваюсь к своему окружению и впитываю полезное все, что мое окружение мне дает, но я всегда все равно буду делать так, как я считаю нужным. Вот. Думаю, что эта фраза меня характеризует.
Настя, на этом все. Спасибо тебе за участие, за твой опыт, за твои знания и за твою честность.
Спасибо большое. Было очень приятно поговорить, а не потренировать.
И я надеюсь, что ты будешь продолжать делать тренировки в Инстаграме, потому что я их просто обожаю, я их делаю. Особенно мне нравится мобилити. У меня нету вот этого ролла, но я взяла бутылку рома, засунула ее в носок и занимаюсь с тобой, поэтому спасибо тебе большое за эти тренировки. Это, правда, большое-большое для меня находка, если честно.
Меня начинает уже немножечко доставать, что я как бы, когда веду тренировки, я все равно говорю в одну сторону и не могу пообщаться вот так вот и рассказать что-то, не знаю, поделиться своим опытом и прочее, и это очень приятно. И я вообще впервые даю такое интервью, и это классно, мне понравилось.